Слава Богу, братья и сестры, что мы находимся в Доме Господнем. И вначале я хотел бы прочитать текст из 2 Тимофею, 3 глава, 17 стих. 2 Тимофею 3, 17. «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Мы в церкви говорим о Боге и говорим о Божьих людях. Мне бы хотелось сегодня говорить о том, кто такой Божий человек и почему. Мне бы хотелось сегодня говорить о мужчинах. В преддверии праздника, который будут отмечать в стране, наши братья взяли, распечатали такие буклеты. Каждый может взять столько, сколько у вас есть мужчин, которых вы хотите поздравить. Тут и слова Суворова, тут и слова Святого Писания есть на этом буклете. И мы вспоминаем и говорим о мужчинах, мы говорим о защитниках Отечества и иногда говорим, а какой же должен быть мужчина? Мнения расходятся. Лучше всего знают, какой должен быть мужчина, и та и женщина знает, какой он должен быть. Она ему расскажет, а ты должен быть таким, вот таким. Мужчины лучше всего знают, какими должны быть их жены, какими должны быть женщины. И они расскажут, какой должна быть женщина и какой она быть не должна. И вы знаете, образ мужчины, он разный. И зачастую диаметрально противоположный. Одни считают, что образ мужчины, русского мужчины, это такой вот сильный, немножко грубый, немножко пьяный, с руганью вместо речи. Вы знаете, некоторые считают, что вот такой должен быть настоящий мужик. Сегодня есть иная крайность, так скажем. Такой слащавый, с косметикой на лице, в коротеньких штанишках, не могущий подтянуться даже три раза на турнике, не говоря о том, чтобы отжаться раз хотя бы 10-15. Вот какой он мужчина на самом деле? Такое бесполое иногда существо. Смотришь на него и думаешь. Бабушка одна рассказывает, едет и говорит, девочка, а там парень сидит. Ну, он такой, похожий на девочку. Девочка, передай за проезд. Она говорит, я не девочка. Ну, нашла чем хвалиться. Понимаете, люди не знают зачастую, кто это идет перед тобой. И трудно даже различить, кто это. А что говорит Писание? Каким должен быть мужчина? Писание очень четко и определенно рисует картину или портрет настоящего мужчины. И апостол Павел называет его в этом стихе «Божий человек». Вот он какой, он Божий человек? Каким он должен быть, этот Божий человек? Давайте мы посмотрим вместе с апостолом Павлом, каким должен быть человек. И в посланиях апостола Павла очень ярко и четко вырисован этот образ. Когда он рисует мужчину в церкви, он говорит, каким должен быть епископ, каким должен быть пресвитер, каким должен быть диакон. И когда мы смотрим на этот образ, который рисует апостол Павел в послании Тимофею, например, 1 Тимофею, 3 глава, он начинает с того, каким должен епископ быть, потом говорит, каким должен быть диакон. И Тит, он то же самое пишет, какими должны быть люди в церкви, которые несут служение. И давайте мы посмотрим вместе с апостолом Павлом на вот это, на вот эту характеристику Божьего человека. Вы знаете, это не только относится, эта характеристика относится не только к пресвитерам и к диаконам. Они должны быть образцом для остальных мужчин церкви. Поэтому эта характеристика, каким должен быть епископ, диакон, эта характеристика подходит и должна подходить каждому брату в церкви. Поэтому давайте мы посмотрим, какими Бог хочет видеть братьев в церкви, какими Он хочет видеть своих сыновей, а ваших мужей, ваших сыновей, отцов, какими Он хочет видеть. И я взял, выписал себе несколько, ну, пару десятков таких качеств и постараемся вот так тезисно, очень коротко по ним пройти. Первое, что пишет зачастую, он должен быть непорочен. Это всех текстов, которые я привел, это тексты 1 Тимофею, 3 глава, Титу, 1 глава, с 5 стиха, и так далее. Тимофею 3, 6 глава, 11 стих и так далее. Он пишет, что первое качество, которое я записал, должен он быть непорочен. То есть у него должна быть хорошая репутация. Я не в порядке значимости поставил, просто выписал вот как получилось. Непорочен. То есть репутация этого человека должна быть безукоризненная. Со стороны люди должны смотреть на него и видеть в нем Божьего человека. У него должна быть вот эта репутация. Одним из первых качеств, которое всегда стоит в характеристике и в требованиях, так скажем, к пресвитерам, к епископам, диаконам, вообще-то стоит одной жены муж. Если вы обратитесь, то это его семейное положение, его семейное состояние. Написано «одной жены муж». То есть он не может быть разведенным. У него не должна быть где-то еще какая-то женщина. Он должен быть верен своей жене и физически, и морально. Он не должен рассматривать других женщин как объект. Он должен быть верен своей жене. И в мыслях в том числе тоже. Следующее качество, третье качество, он должен быть трезв. Это не столько о пьянстве, а сколько о взгляде в данном случае. То есть он должен быть умерен в своих желаниях, у него должен быть ясный взгляд на вещи, у него должен быть взгляд на незатуманенный грехом. Потому что человек, который живет в застарелом грехе, он не может смотреть ясно на вещи. Потому что у него уже вот магнит. У Жюль Верна, по-моему, есть рассказ, одна повесть такая, в которой он рассказывает, как злодей один взял корабельному компасу большой сильный магнит приделал. И компас показывал, они, по-моему, вместо Америки куда-то в Африку или наоборот приплыли. Потому что у них магнит был под компасом. И вот если грех есть у человека, он с этим грехом живет, то курс его уже не точный. Курс его жизни уже неверный, и взгляд на все вещи у него уже искаженный. Поэтому мужчина должен быть трезвым. И очень часто апостол Павел употребляет такое слово «трезвитесь и бодрствуйте». Он не говорит о том, что мы должны меньше употреблять алкоголя. Нет, он в данном контексте он говорит о том, чтобы мы бодрствовали буквально, трезвитесь, то есть будьте адекватными и к восприятию действительности. Четвертое качество – целомудренный. Русское слово – это целая мудрость, буквально у него должна быть. Он благоразумен, скромен в оценке своих качеств, и он благоразумен и честен к себе, к родным, к людям. Почему я об этом говорю? Во-первых, конечно, я говорю сегодня это, во-первых, к братьям, к нам, братьям, которые находятся здесь. Я говорю, может быть, к молодежи хотел бы говорить, но часть детей ушли. Я говорю сегодня к сестрам. Почему, сестры? Потому что вы воспитываете детей или внуков, мальчиков. Вы должны их правильно воспитывать. Вы должны иметь вот этот Божий образец перед глазами. Поэтому это слово, которое пишет апостол Павел, оно сегодня должно зайти к нам в разум и остаться там, братья и особенно сестры, потому что мы воспитываем подрастающее поколение, и мы должны знать, какими должны быть мальчики, когда они вырастут. Пятое качество – благочинен. То есть буквально благой чин, он должен быть упорядочен, внушать к себе уважение не усилием каким-то, а просто своей жизнью, своим образом. У него должна быть гармония, буквально внутренняя и внешняя. Внутренняя гармония его души и внешняя гармония. Поэтому это тоже говорит, он благочинен, буквально правильно знает чин, знает, как надо относиться к взрослым, к младшим, к девушке, к парню, он благочинен. Я очень тезисно прохожу по каждому качеству, чтобы нам обрисовать весь этот образ. Он должен быть шестое качество, страннолюбив. Когда апостол Павел пишет о мужчинах в церкви, о диаконах, о пресвитерах, он пишет, что он должен быть страннолюбив. Это не любитель странностей, нет, братья и сестры, Это гостеприимен. Любить принимать странников, впускать их в свой дом, подвозить их на своей машине, быть открытым для других людей, с тем, чтобы помогать и служить им, не жить закрытой жизнью. Потому что в некоторые дома, вы знаете, не вхожи люди, многие. В некоторых домах никто из наших верующих, никто никогда не бывал из верующих. Это человек этот не может быть страннолюбив, если у него не бывают люди. Учителен, седьмое качество, учителен. Апостол Павел пишет о диаконах, о пресвитерах, что они должны быть учительны, то есть способные учиться, не считающие себя уже достаточно грамотными и мудрыми такими, что они не способны принимать знания. В любом возрасте мы должны быть способны учиться. Учиться у Бога, учиться у природы, у Божьего творения, учиться у других людей и учиться на своем опыте, учиться и получать знания в духовных учебных заведениях, учителем. Следующее качество – не пьяница. То есть буквально здесь говорится «независим от алкоголя». Раньше виной, вообще алкоголь, он был просто в рационе любого человека в то время. У них не было такого, рациона напитков, какие есть у нас. Различных газировок и так далее. У них была вода, и которую они с трудом искали и добывали. Для того, чтобы сохранить воду, для того, чтобы обеззаразить воду, которую они брали в каких-то там водоемах, речках, источниках, они мешали ее с вином. В несколько пропорций размешивали, добавляли воду в вино для того, чтобы ее обеззаразить. И поэтому некоторые люди воду добавляли очень много вина. Ну, например, стакан воды на ведро, например, вина. И они увлекались этим и были зависимы от алкоголя. Апостол Павел предупреждает от этого, что и говорит, что пьяницы Царство Божие не наследуют. Те люди, которые зависимы от алкоголя. Хотя про наркотики ничего не сказано в Библии, но мы тоже понимаем, что это грех. Человек, который не зависит от различных химических или вообще психотропных веществ, который уже находится в этой зависимости. Человек, который свободен от этих привязанностей. И сегодня пьянством может быть даже игровая зависимость. Это тоже своего рода зависимость, к которой человек привязан, который не может без того, чтобы не сидеть и не играть в какие-нибудь игры. А игры разные. Сегодня огромный спектр. Пожалуйста, вот тебе какая-то там стратегия, вот тебе какие-то танки, которые ты можешь двигатели на них менять, пушки менять там и так далее. И люди играют. Я сегодня смотрю, некоторые люди играют, даже сотрудник полиции сидят, они один оформляет протокол, а второй сидит, играет с кем-то в интернете с другим постом. Они сидят, играют. Игровая зависимость уже. Смотрите, это тоже относится к этой заповеди. Он не должен быть зависим. Девятое качество – не дерзок, написано. Не дерзить, не быть дерзким. То есть не быть эгоистом буквально, не быть диктатором. Потому что апостол Петр тоже пишет об этом 2 Петра 2:10. Люди последнего времени, они дерзки, своевольны, злословят начальство. То есть буквально они не должны быть диктаторами. И они, люди, не должны быть способны организовывать бунт, участвовать в бунтах различных. Здесь вот есть такая как бы характеристика. Не идти против власти, то ли это в государстве, то ли это в церкви, то ли это где-то еще на работе. Господь нас от этого предупреждает. 11 качество такого настоящего человека Божьего – не гневлив. Не гневлив. Человек, который не гневается. Хотя на самом деле любовь и гнев – это нормальные качества. Мы можем гневаться. Но есть с этим проблема, с гневом. Гневаясь, не согрешает. Если мы на кого-то разгневались, у нас может быть, как бы сказать, какой-то праведный гнев, то мы не должны в этом согрешать. И как говорят люди, что слишком быстрый гнев – это плохо, это грех. И гнев, который долго продолжается в сердце человека, это тоже грех. Поэтому Господь и предупреждает о том, чтобы мы не были вспыльчивы, не вспыхивали, как спичка. Вот так же самое быстро, не гневлив. Следующее, 12-е качество – не биться, написано. Русское слово, так переведено, не биться, но буквально не дрочлив, не драчун, не тот, который дерется. И тот человек, который идет сразу в ссору. И после ссоры сразу идет как бы буквально в драку. Апостол Павел пишет Титу: не пьяница, не бийца. Пьяница и бийца, и драка, она идет очень вместе. Вместе с у апостола Павла, очень рядом. Потому что человек, который выпьет, у него нет тормоза, у него нет ясного понимания. И он требует, чтобы все его уважали, и у него начинает выплескивать те запрятанные негативные эмоции, которые были у него в сердце. Какие мы видим примеры в Библии, например, биец таких, тех людей, которые бились и даже могли убить? Какого вы вспоминаете примеры биец? Биец. Драчунов, которые убивали, а? Петр, ну вы сразу с конца начали. А если мы начнем сначала, то это Каин будет. Тоже он восстал на своего брата и убил. А вспомните Моисея. Тот тоже смотрят, дерутся два, один обижает другого. Он тут же немедля вступается и убивает египтянина и прячет его в песок. Тот же самый Петр, когда пришли, хотя Христос предупреждал, говорил об этом. Но Петр вроде бы ревностный, тут же выхватывает меч, и тут же рубит голову, но не попал в темноте, только ухо отсек рабу первосвященника. Поэтому буквально здесь говорится о физическом насилии, чтобы человек не применял физическое насилие по поводу, без повода и сразу. Вот это качество. 13-е качество – не сварлив, то есть не конфликтен, миролюбив, не спорщик. Кто обычно чаще всего спорят? Люди, неуверенные в себе. Люди, которые конфликтуют внутри, и у них нет внутреннего мира и уверенности в себе, поэтому они хотят утвердиться постоянно в спорах. И они вступают по поводу, без повода в различные споры. То есть Писание говорит, что это не способ, это не качество Божьего человека. Вступать постоянно в споры, провоцировать конфликты и быть всегда в центре этих конфликтов. Но кем он должен быть, 14-е качество? Но он тих, буквально кроткий здесь написано. Кроткий. Он должен быть кротким, этот человек. Это не слабый, буквально это не слабый. Кротость и слабость – это не то. Это кроткий – это тот, у которого сила под контролем. Сила под контролем. А, например, когда-то мы знаем, что были у нас и там же в Северной Америке дикие мустанги, дикие лошади такие. Они очень были сильные, выносливые, такие неприхотливые, но их надо мало того было поймать, их надо было приучить к седлу, приучить выполнять какую-то полезную работу для человека. И вот потом целая есть наука, как их объезжать, как их приучать и так далее. И потом у этого животного, у этого мустанга оставалась та же самая сила, но она уже была под контролем его хозяина. Вот точно так же и Господь говорит, он должен быть тих, буквально кроткий. А кроткий – это не слабый, кроткий – это тот, у которого сила находится под контролем. Следующее, 15-е качество – не серебролюбив. То есть доволен тем, что у него есть. Это не ленивый, братья и сестры. Есть мужчины ленивые, лежат на диване и говорят, почему так все плохо, почему мне не платят зарплату, почему место директора завода уже занято, а я на другое не согласен. Не о серебролюбив, это немножко о другом, для которого деньги не являются самоцелью, который не озабочен вот этим стяжательством. Апостол Павел очень подробно пишет в своих этих наставлениях, Например, он пишет 1 Петра, и Петр пасет 5:2. «Пасите Божье стадо охотно, не для гнусной корости». И Библия серьезно предупреждает нас от того, чтобы мы заботились в первую очередь о стяжательстве, о том, чтобы накопить средства. Следующее качество, 16-е, мы уже близко к концу, братья и сестры, уже мы ближе. Следующее качество – хорошо управляющий домом своим. Это буквально хорошо управляющий, который может устроить жизнь своего дома, и материальную, и духовную жизнь. Чтобы все было в порядке в доме. Чтобы в дом заходишь, и ты видишь, что здесь на самом деле человек хорошо управляет своим домом. И духовное здесь есть качество. В дом некоторых людей заходишь, даже верующих, и понимаешь, что там отец не на своем месте. Потому что дети там вообще не знают никаких границ. Дети там невоспитанные. И об этом говорят люди, которые посещают дома некоторых верующих. Этих детей можно видеть и в церкви, не очень хорошо себя ведущих. Эти дома, дети дома свои, они вообще не обращают внимания на своих отцов, на родителей. Когда те даже пытаются им что-то сказать, дети пропускают мимо. Это человек, который не управляет хорошо домом своим. И Господь говорит, он не может пищись или заботиться о церкви Господней, если его дети невоспитанные. Если дети его не на своем месте, то он не может быть тем, который заботится о Доме Божьем. Следующее качество, он должен иметь доброе свидетельство от внешних. От внешних – это от соседей, это от других родственников, это вообще от людей, которые живут рядом с нами, учатся ли с нами или работают с нами. Это качество должно быть у Божьего человека. Любящий добро. То есть он умеющий и любящий делать добро, который делает добро людям. Справедлив. В данном случае качество это относится к справедлив к другим. Здесь четко относится у апостола Павла справедлив к другим, который может рассудить между одним спорщиком и другим. Здесь, конечно, приходит нам на память пример Соломона, который взял и между двумя женщинами рассудил, ну просто великолепно. Он поставил вопрос, предложил, и женщины сами показали, чей это ребенок. Известный пример из жизни царя Соломона. Благочестив. Что такое благое честие? Слово, то есть святость на практике. Условно можно перевести на русский язык. Тот, который святой на практике. Тот, который практически являет святость повседневной жизни. И, конечно, вот этих 20 качеств, которые я хотел бы предложить, которые рисуют нам грани образец или образ Божьего человека. Поэтому хотелось бы сегодня нам, дорогие друзья, братья и сестры, помолиться. Помолиться прежде всего о мужчинах. Помолиться о братьях в церкви. Чтобы мы были вот такими похожими на этот образ. Чтобы мы смотрели на самом деле и выбирали таких людей на служение, на труд, на служение. Помолиться за себя, за братья, чтобы были ответственные и могли брать ответственность. Ответственность за себя, ответственность за свою семью, ответственность за то служение, которое Господь дает. Следующее, хотелось бы помолиться нам сегодня о мальчиках, которые есть в церкви, об отроках, чтобы мы помогали им возрастать в Божьем важном таком качестве, чтобы мы помогали им возрастать, чтобы у них были правильные примеры и помогали им учиться на правильных примерах. Если раньше было так, Маяковский еще писал, крошка-сын к отцу пришел и спросила кроха, то сегодня, к сожалению, что такое хорошо и что такое плохо, то сегодня, к сожалению, подростки и дети идут не к отцу, а они идут сегодня к каким-нибудь блогерам, у которых там, не, как мы говорили, не то что образования, элементарного воспитания нет. И они сегодня учат наших детей. Чтобы у наших мальчиков, у наших отроков были правильные примеры и образцы для подражания. И также мы помолимся сегодня о семьях, чтобы возрастали, мы выращивали, взращивали, готовили вот этих настоящих Божьих человеков, Божьих людей, чтобы они воспитывались, прежде всего, на примерах своих отцов, на примерах дедов своих, на примерах, которые есть в Библии, на примерах праведников пути церкви, на пути тех старцев или тех, которые прошли до нас. Это тоже очень важно. Почему у нас висели вот эти церковные стенды, братья и сестры, где мы говорили о тех, кто прошел до нас? Почему нам надо учить историю церкви и говорить, вот такие были люди, они этим были достойны примера подражания? Нам надо учить и давать современных, но правильных героев нашего времени. К сожалению, герои нашего времени – это не всегда добрые, положительные люди. Пусть Господь нам в этом поможет. И вот наша молитва сегодня о мужчинах, о тех, которые есть, и о тех, которые подрастают, чтобы они были настоящими Божьими людьми. Божьими людьми во всем, чтобы они были ответственны за свою жизнь, ответственны за свою семью, за то служение, которое Господь им доверяет, чтобы можно было быть спокойны и уверенными в этом человеке. Чтобы дома семья была за ним, как за каменной стеной. Чтобы в церкви, поручив какое-нибудь дело или служение этому человеку, этому брату, простое, сложное, великое или маленькое, можно было быть спокойным, что этот человек сделает все, что от него зависит, чтобы исполнить порученное. Пусть Господь нам в этом поможет, и об этом мы сегодня будем молиться. Потому что, я скажу так, в обществе мужчин их и так не хватает в процентном отношении по отношению к женщинам, а тем более настоящих мужчин. И в церкви гораздо больше одиноких женщин, нежели одиноких мужчин. И мы понимаем, что еще меньше настоящих мужчин, настоящих братьев. Поэтому об этом мы будем молиться. И кому, как не братьям церкви, кому, как не христианам, и показывать истинный пример настоящих мужчин, истинный пример вот этих Божьих людей. Аминь. Помолимся об этом.